«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. События последнего времени заставляют говорить о начале системной борьбы Кремля с коррупцией. Как пишет сегодня лояльный власти журнал «Эксперт», создана специальная группа следователей, которая занимается проверками губернаторов на связь с криминалом. В разработке у этой группы якобы находятся руководители уже 12 регионов. О последних громких разоблачениях коррупционеров, осуществленных правоохранителями и общественными организациями страны, мы сегодня поговорим с нашими гостями Дмитрием Горовцовым, зампредом Домского комитета по безопасности и противодействию коррупции, членом фракции «Справедливая Россия». Добрый вечер, Дмитрий Евгеньевич.
Добрый вечер, здравствуйте.
И нашим коллегам Романом Шлейновым, обозревателем газеты «Ведомости». Дмитрий Евгеньевич, как вы считаете, это подлинная борьба с коррупцией или только это компанейщина, как бывало не раз в прошлые времена?
Знаете, на мой взгляд, это совершенно частный случай. Таких случаев десятки, если не сотни. Сейчас, наверное, пальца на руке не хватит, чтобы привести вот эти примеры. На мой взгляд, надо говорить о тех мерах, которые должны, по идее, радикально что-то сделать в сфере борьбы с коррупцией. В противном случае, что мы наблюдаем? Да, возбуждаются уголовные дела. Да, они подсвечиваются в средствах массовой информации. А сколько до суда доходит этих дел? Сколько мы знаем обвинительных приговоров суда? Единицы. И то, на примере госпожи Васильевой, это просто фарс. Все, что мы наблюдали с самого начала и до ее условно-досрочного освобождения. Это фарс. На самом деле, в большинстве случаев этих-то примеров единицы. Поэтому надо говорить о системных мерах, которые, ну, действительно могут что-то сделать с коррупцией, которая, на мой взгляд, уже давно является не составом правонарушения или не только составом правонарушения или преступления, а является явлением в нашей жизни, которое влияет на все сферы жизнедеятельности, как и государственного аппарата в целом, так и нашей общественно-политической жизни. Поэтому, с моей точки зрения, давно настало уже пора сделать два, на мой взгляд, важнейших шага в этом направлении. Ну, наконец-то ратифицировать 20-ю статью Конвенции Организации Объединенных Наций о незаконном обогащении чиновников. Необходимо криминализировать этот состав преступления в Уголовном кодексе Российской Федерации, то есть включить новый состав преступления, которого нет. Безусловно, уполномочить один из имеющихся, чтобы не нести дополнительных расходов из федерального бюджета орган власти, либо это может быть Генеральная прокуратура или Следственный комитет, либо обсуждается это, например, с тем, чтобы действительно мы смогли осуществлять реальный контроль над расходами и доходами чиновников. И чтобы мы не наблюдали постоянно, это уже завидной, на мой взгляд, регулярностью повторяется, выемки в ходе задержаний. Это миллионы долларов, это огромное количество ручных дорогих часов, это огромное количество ювелирных украшений и так далее. И у кого? У человека, который облечен властью, который находится на государственной должности. И вот это можно побороть, на мой взгляд, лишь с 20-й статьей Конвенции ООН против коррупции. Это первая важнейшая мера. И второе направление – это необходимо вернуть институт полной конфискации имущества у коррупционеров. Чтобы не возникал вопрос: хорошо, я отсижу 2, 3, 5, 6, 7 лет, но я выйду из мест лишения свободы, я буду обеспечен сам до конца своих дней. Мои дети, внуки будут обеспечены до конца своих дней. Вот этого быть не должно. Имущество коррупционеров должно быть, так сказать, конфисковано в пользу государства. Это второй важнейший шаг в этом направлении. И я рад, что наконец-то очень многие, в том числе наши силовики, начинают понимать, что это без этого, ну, никакая борьба ни с коррупцией, ни с правонарушениями в этой сфере, с казнократством невозможно в принципе.
Спасибо, Дмитрий. Роман, как вы считаете, как вы вообще оцениваете успехи правоохранителей по раскрытию резонансных, наиболее коррупционных дел?
Нам всем очень хочется верить, что борьба с коррупцией приобрела системный характер. Но давайте посмотрим правде в глаза. Ведь любого силовика, если вы спросите его, почему вы арестовали вот этого губернатора, а на этого не обращаете внимания, почему вы, допустим, трясете губернаторов как грушу, а на некоторых топ-менеджеров госкомпаний не обращаете никакого внимания, на некоторых министров не обращаете никакого внимания, любой силовик вам ответит: нужна политическая воля. Что это означает? Это означает, что вот на этого конкретного человека или на эту конкретную группу людей политическая воля есть, а на другую эта политическая воля не распространяется. Это говорит о том, что они перед законом не равны. И тогда о какой же системной работе мы говорим? Тогда мы говорим об избирательном каком-то подходе. Мы тогда видим, что вот выбирают какую-то группу людей и начинают ее обрабатывать. Вот я рад, что правоохранители проявляют такую любовь к губернаторам, мэрам сейчас, но говорить о системном подходе, наверное, преждевременно. Примеров можно приводить массу. Ну да, вот прекрасный случай господина Сердюкова и Васильевой, да, ряд других случаев касаемо топ-менеджеров компаний, руководителей крупнейших наших агентств. Ведь были же уголовные дела и в Государственном таможенном комитете, были очень интересные уголовные дела касаемо там, поставок для Сбербанка, были интересные случаи касаемо Газпрома, да, но ведь никто не задает вопросов этим людям.
Да, как вы считаете, может быть, есть и какая-то узда и на правоохранители, то есть они по команде ФАС, может быть, работают?
Не... Знаете, я опять же вот хочу напомнить, что произошло, когда очень активно наше общество, депутатский корпус, в том числе эксперты многочисленно обсуждали вот необходимость ратификации 20-й статьи конвенции. На самом деле за нас был, ну... на момент, например, 2012-2013 года очень сильный. Об этом говорил и председатель Конституционного суда Зорькин, который говорил, чтобы победить коррупцию в России, нужно с головы начинать и необходимо ратифицировать 20-ю статью. Тогда будут успехи, будут определенные сдвиги серьезные. И вот что произошло на практике? Чтобы снизить накал общественной дискуссии, был внесен пакет законопроектов, который назывался «О контроле за расходами лиц, замещающих государственную должность», то есть установление контроля, так сказать, доходов над расходами и наоборот. И установили там интересные нормы. Ну, например, этим законом были реально исключены из борьбы с коррупцией на важнейшие начальные ее стадии среди чиновничества наши правоохранительные органы. Чудовищный механизм заложили внутрь этого закона. Все отдавалось на откуп неким кадровым комиссиям, это сейчас так, в силу действия данного закона, которые еще и получали, помимо всего прочего, право запрашивать, так сказать, прокуратуру, давать некие поручения прокуратуре, им предоставлять, ну, соответствующую информацию. Что вообще нонсенс, такого никогда в истории не было. На практике мы имеем совершенно неработающий механизм, неработающий закон. Но с формальной точки зрения, да, мы вроде бы меры приняли в рамках вот необходимости ратификации 20-й статьи, поскольку у нас, ну, вроде бы как бы установлен закатан данный запрет и данная норма. Но она не работает. И по официальной информации мы имеем единицы каких-то чиновников, которые уволены с занимаемой должности. Единичные случаи, подчеркиваю. Поэтому, что касается правоохранителей, безусловно, не надо валить все на них, абсолютно. У них нету инструментария для борьбы с чиновниками-коррупционерами, к сожалению. И то, что мы наблюдаем, да, возбуждены десятки уголовных дел, ну, например, Республики Коми. Да, небывалый случай. Вся верхушка, все руководство республики были задержаны и по решению суда потом арестованы и взяты под стражу. Да. Ну, это, конечно, очень такой резонансный и небывалый случай, повторяю еще раз. Но что будет дальше? Давайте посмотрим. Но я глубоко сомневаюсь, что мы увидим на скамье подсудимых вот всех этих фигурантов этого резонансного уголовного дела. Посмотрим. Потому что до этого мне неизвестны массовые случаи судебных приговоров в отношении высокопоставленных чиновников. Как правило, они уходили из-под ответственности. Либо уголовные дела на стадии следствия разваливались, либо переквалифицировались и уходили, опять же, высокопоставленные чиновники под амнистию, как это было в отношении господина Сердюкова, когда обвинение было переквалифицировано по 293 Уголовного кодекса, халатность, эта статья попадала под амнистию. Он благополучно был освобожден и так далее. И таких примеров, повторяю, очень много. До тех пор, пока мы действительно либо с политической волей не примем вот эти нормы, которые во всем мире прекрасно себя зарекомендовали и эффективно работают, мы и будем свидетелями многочисленных, да, возбужденных уголовных дел, но которые не будут доведены, к сожалению, до конца.
Роман, а как себя проявил такой институт, как, например, декларация о доходах вот высших чиновников? По-моему, как-то даже забыли.
Нет, это хорошо, что оно есть. Да, и хорошо, что они обязаны это декларировать. Но давайте посмотрим, они декларируют все, что у них есть в реальности, или это какая-то часть реальности, или очень малая часть реальности, которую они показывают людям. И потом, это все прекрасно, но каковы санкции за то, что чиновник недостоверно что-то декларирует? Но мы же все помним случаи, допустим, вот после публикации «Новой газеты» о том, что генерал ФСБ забыл задекларировать свою дорогую квартиру. ФСБ ответила в итоге «Новой газете», что это была публикация Романа Анина, да, из отдела расследования «Новой газеты». ФСБ ответила, что, вы знаете, забыл, извините, техническая ошибка произошла. Ведь никаких санкций не было к высокопоставленному человеку, не было. Так откуда же возьмутся стимулы у других чиновников показывать все, что у них есть? Это первый вопрос. Второй вопрос. У нас еще не возникло такого количества времени, чтобы можно было смотреть на эти декларации, о чем Transparency International постоянно говорит, да? Если бы у нас было много-много лет декларирования, и это было бы нормальной практикой, и там отражалась бы реальность, то мы бы могли сопоставлять те данные, которые есть в этих декларациях, как это сейчас Алексей Навальный делает, с той собственностью, тем имуществом, с теми активами, которые записаны там на родственников и самого этого чиновника, и говорить реально, имел он возможность это приобрести или нет. Сейчас у нас эта практика пока короткая, и любой чиновник, любой топ-менеджер госкомпании скажет, да вы знаете, а вот у меня деньги были в предыдущие периоды, я там хорошо ими распоряжался, вот я накопил и приобрел эту недвижимость, или приобрел эту яхту невероятных размеров, или приобрел этот дом за границей. Вот еще одна проблема, слишком малый срок прошел.
Дмитрий, вот вы депутат. Насколько вообще это организованно происходит, кампания по сбору с ваших коллег декларации о доходах?
Нет, ну эта норма введена на законодательном уровне. Это обязанность и депутата Государственной Думы, и члена Совета Федерации декларировать свои доходы и расходы, если они были совершены, ну, за отчетный период. Но хочу обратить внимание, что вот в этом законе о контроле за расходами лиц, которые замещают государственные должности, заложили очень интересную норму, что совокупный доход семьи в течение 3 лет, вот он не должен превышать, так сказать, расходы над доходами, совокупный доход та семьи, которые они получили в течение 3 лет. Ну, эта норма, я, кстати, могу сказать, как она появилась. Эта поправка появилась в зале, когда обсуждался этот законопроект во втором чтении. Она не на комитете профильном.
С места жюри, да?
Совершенно верно. В зале она была роздана, она голосовалась как бы в дополнение к таблицам поправок, которые комитет рекомендовал для принятия и для отклонения. И вот эта норма вошла в действие. Понимаете? Поэтому с формальной точки зрения все соблюли. Есть у нас обязанность для госчиновников, так сказать, декларировать свои доходы и расходы. Ну, по этой схеме, которую я сказал. И формально это соблюдается, ну, за редким исключением. Да? В целом это исполняется. Но, как говорил Владимир Ильич Ленин, да, формально правильно, по существу получается издевательство. И вот в ряде случаев мы это очень много раз уже наблюдали. И на примере господина Хорошавина, и на примере господина Гайзера в республике Коми. И других чиновников высокого уровня.
Да, я помню, что кто-то, по-моему, Волошин декларацию писал, что он живет в коммунальной квартире, в проходной комнате. Там всерьез это.
Да, любопытные есть истории с этим
администрации президента Ельцина, помните.
Но он и у нынешнего президента был главой администрации определенный период времени.
Да, да, он был, по-моему, замом Медведева, который был главой администрации Путина.
Он был главой администрации, ушел он с этой должности уже в начале нулевых годов.
Ну да, вот и стал вместо него Медведев.
Да?
А потом
да,
он стал президентом, да.
Да.
Роман, ну а как вы считаете, вот вы упомянули Transparency International, фонд Навального, какие еще могут быть общественные какие-то структуры, которые могли бы помочь правоохранителям или хотя бы гражданскому обществу вскрыть факты коррупции?
Ну, слушайте, ну об этом пишут у нас очень много газет. У нас интернет заполнен данными о том, что происходит с этими чиновниками, что происходит с их активами, что происходит с их родственниками. Ведь проблема-то не в том, что у правоохранителей нет данных. У правоохранителей есть данные. У силовиков есть вся информация об этом. Более того, силовики докладывают эту информацию и первому лицу, и всем заинтересованным лицам, которые хотят эту информацию получить. Вопрос, что первые лица делают с этими данными? Вот Путину докладывают ситуацию. Но ведь почему-то происходит так, что с одними людьми что-то после этого происходит, а других людей прощают, потому что они что-то сделали хорошее, как считается, для государства, и поэтому им это списывается. То есть существует не какое-то равенство всех этих людей перед законом, всех нас перед законом, а ситуация фаворитизма. Вот есть фаворит Меньшиков, которому можно простить любое воровство, потому что он герой войны. Или там, потому что он очень много сделал для Отечества. Пусть он себе там где-то имеет какую-то боковое ответвление, бизнес, который позволяет безбедно жить ему и его семье. А вот другой, который проштрафился в чем-то, но при этом никак себя не показал, вот его, с ним можно что-то сделать. А вот с другом, даже если он проштрафился, но он друг, нельзя ничего сделать, потому что он хоть и показал себя совершенно неэффективным управленцем, но он же друг. Мы там служили вместе в КГБ, да, допустим, скажет этот высокопоставленный чиновник. И все, и дальше дело не пойдет. Это же случай, мы можем конкретные персонали обсуждать.
Да,
все,
вот
все это известно.
Перейти, вот,
мы об этом,
например,
писали не раз.
Глава РЖД Аксенов. Вот про него писали, про шубохранилище.
Якунин,
да.
Аксенов уже, ему царство небесное, давно нет живых.
Аксененко.
Да, Аксененко, да.
Да, Якунин. Вот было же все. И чем закончилось? Он ушел, по-моему, в сенатором, да?
Нет. Он отказался.
Отказался.
От выдвижения его в члены Совета Федерации от Калининградской области.
Остался...
Нет, он не остался нигде, он сказал, будет заниматься общественной работой. Общественной работой.
Ну, пожалуйста, давайте вот последний случай возьмем с патриархом, который приехал на дорогой яхте. Вот кто это все-таки общественный, лидер общественного мнения, патриарх, чтобы там не говорили, что у нас многоконфессиональная страна, все-таки православный владыка. Надо же как-то объяснить людям, почему вот он в такой живет роскоши. Ведь сама же церковь учит аскезе, такой аскетизму.
Знаете, ну, на мой взгляд, это не единственный пример. Мы можем таких примеров вот назвать о наших властимущих людях, о нашей вот элите политической, десятки, если не сотни. Это весь губернаторский корпус. Это наши... Очень многие федеральные чиновники, очень многие депутаты Государственной Думы, члены Совета Федерации. И я бы не стал вот специально выделять патриарха. Да, я видел эти материалы, они были размещены на компромате.ру, как известно. Там и фотографии были приведены, его нахождение.
Я в газете читал.
На дорогой яхте. Но я на сайте компромат.ру вот это смотрел. Действительно, отмечен, так сказать, человек похожий на патриарха. Действительно, это вот... Материалы такие но, есть,
говорить, но юридически верно, да.
Вы знаете, ну на самом деле, вот о чем и Роман да, говорит, и вы говорите, Владимир, на мой взгляд, надо вычленять несколько ключевых или базовых моментов. Значит, первое, наличие ручного управления. У нас не работают институты, которые де юре и формально созданы и должны работать, но они не работают, к сожалению. Это первое обстоятельство. Второе, на мой взгляд, явление или причина – это то, что в течение 20 с лишним лет у нас происходила смычка, иной раз, так сказать, преступная смычка исполнения государственных функций с коммерцией. И тут настолько все переплелось и перемешалось, что разорвать этот круг достаточно сложно, без принятия серьезных, на мой взгляд, единственно возможных мер, чтобы хоть как-то смягчить или минимизировать явление коррупционное. Без вот этих двух, на мой взгляд, мер сложно будет что-то реально говорить о какой-то системной борьбе с коррупцией, каких-то успехов в этом деле, или практически даже невозможно. Я могу добавить, что еще, на мой взгляд, умышленно ведь не рассматривается и не принимается норма, связанная с законом об аффилированных лицах. Вот с 96-го года этот закон внесен, ну, был коллегами из Коммунистической партии Российской Федерации, и почти 20 лет не рассматривается. Хотя у нас все аффилировано, абсолютно все, куда ни кинь. Дальше, до сих пор не принимается, хотя вносилось несколько проектов законов о лоббистской деятельности в Российской Федерации. Но у нас нет такого федерального закона, к сожалению. И это тоже даже не обсуждается и не хотят обсуждать. Вот это проблема. То есть, да, с одной стороны, есть институты созданные, ну как, допустим, институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. Вроде бы есть омбудсмен, вроде бы есть избранный человек, вернее, назначенный Государственной Думой человек, который должен исполнять эти функции. Но на практике, что мы слышали из последних инициатив от этого института? Какие меры, какие, ну, серьезные шаги были предприняты? Да практически ничего. Практически ничего. И так, к сожалению, во многих сферах.
Да, но не только патриарх. Например, по-моему, сильно повредила имиджу президентской власти вся история с пресс-секретарем Песковым. С его свадьбой и отдыхом то ли в гостинице, то ли на яхте, что примерно по цене одинаково ему не по карману, и с часами. Как вы считаете, Роман?
Да, это интересная история. Но опять же, вот всегда возникает вопрос, как мы можем контролировать этот процесс? Может ли пресса видеть все? Есть ли у нас данные полностью о доходах супруги Пескова? Конечно, нет. Мы не видим весь предыдущий, там, я не знаю, все предыдущие годы ее доходов. Сложно очень судить. Да, имущество очень дорогое. Вопрос, как предъявить вот это? Если бы была вот эта статья о незаконном обогащении, да, можно было бы что-то делать. Если бы там шла речь об аффилированных лицах, то это же массовое явление. У нас все знают, что любой чиновник, уж я не говорю о местных властях, губернаторах, мэрах, имеет родственников, которые так или иначе занимаются бизнесом и с этим бизнесом связаны. У нас огромное количество топ-менеджеров госкомпаний имеет родственников, несмотря на вот эти вот последние инициативы о борьбе с конфликтом интересов, о борьбе с кумовством, о которых там заявлял Владимир Иванович Якунин, в частности, бывший президент РЖД. Но ведь это никуда не движется. У нас это есть, об этом все знают, об этом газеты пишут, приводят конкретные данные, которые можно проверить даже просто в реестре, и после этого ничего не происходит, да потому что нет вот этих вот законов.
Ну нет ответственности. Вот я говорю, что ведь что предполагает 20-я статья незаконного обогащения? Обязательно криминализация этого состава преступления, то есть уголовной ответственности. Серьезной ответственности, повторяю, которая могла и должна была быть в связи с ее ратификацией, безусловно, прописана. Но этого нет. Этого нет. И не случайно исключен, еще раз говорю, на важнейших начальных стадиях выявления этих правонарушений, а где-то и преступлений, институт всех силовиков. Исключен. Все отдано на откуп кадровым комиссиям. То есть самим чиновникам, которые, ну, сами себя и проверяют, и выносят какие-то решения. Да, по персоналиям. Но таких решений, повторяют, тоже единицы. Поэтому не работает весь пакет законов. Ну, не работает. И без вот этой нормы, ну действительно, ничего нельзя поделать. Хотя коррупция в масштабах с нашей страны, это уже давно стало раковой опухолью. Ее метастазы расширяются, распространяются и поглощают постепенно. Не зря говорят, что это уже стало угрозой национальной безопасности страны. Ну, действительно так. Потому что уже коррупция — это явление, я еще раз хочу повторить, явление в нашей жизни, а не только состав преступления. И не столько состав преступления отдельных чиновников.
Да, но еще опасно, что борцы с коррупцией также подвергаются нашей стране, если не открытому нажиму, то какому-то криминальному. Вот, например, Олег Кашин или Алексей Навальный, они же уже пострадали. Вот у нас сейчас пришло сообщение, что активист Марк Гальперин оштрафован на 200 тысяч рублей за то, что держал плакат «Мы против коррупции». Как вот вам 200 тысяч рублей?
Ну, не только, а возьмите следователей, которые вели реальные дела. Возьмите следователей, чьи имена сейчас не называются, которые пытались расследовать, ну, да, или помним, докладывать о
реальных
вещах. Генерал,
который упал вещах. 14 этажа
Ну, это не только, не только даже этот генерал. Колесников, есть люди, рядовые фамилия. Сотрудники следственных органов.
Заместитель начальника главного управления МВД по экономической безопасности и противодействию коррупции.
И причем это в этот момент не работали видеокамеры. Да.
Да, это дело Дениса Сугробова, его заместителя, который выбросился якобы вот, и так далее. Вот, но тем не менее, я говорю, очень много можно за последние несколько лет провести подобных примеров, очень много. Поэтому надо, на мой взгляд, вести речь о том, чтобы заработали институты. Институты, они не работают, повторяю, ручное управление. Необходимо вот эти меры на законодательном уровне, безусловно, принимать. В противном случае, что получится? Вот это явление коррупции, которое мы наблюдаем в нашей, так сказать, жизни, она... Ну, по сути дела, уничтожит нашу страну. Вот это факт.
Да, но вы сказали про омбудсмена, это Элла Панфилова, я так понимаю. По-моему, есть антикоррупционный комитет у нас, есть Кирилл Кабанов. Как вы оцениваете его?
Да, но институты не заработают, пока нет политической конкуренции. Если всякий раз до выборов будут допускать нужных людей, а ненужных не допускать, если всякий раз там общество будут затыкать рот, когда оно протестует против предсказуемых выборов, если всякий раз будут на любых выборах всячески стараться затирать до кого угодно, коммунистов, там, представителей ЛДПР, несистемной оппозиции, как сейчас называют, да, на которые пытаются идти на выборы в регионе, все мы видим даже, когда в регион на местном уровне, чем это заканчивается. Вот пока эта система существует неконкурентная, назначение людей или там продвижение своих людей на эти политические должности или решение, вот этот человек достоин, а этот недостоин, который принимается где-то высоко и совершенно не глядя на реальных избирателей, мы будем иметь эту систему ручного управления. Общество не будет участвовать в этих ситуациях. Госдума не будет стимулирована к тому, чтобы проводить парламентское расследование. Кстати, та же самая коммунистическая партия много лет назад поднимала этот вопрос о парламентском расследовании.
Да, не дали,
еще вместе с яблоком. Но это не проходит. Это не проходит из-за большинства.
Виктор Иванович поднимал, конечно, мы с ним вместе.
Я вам скажу следующее. Не далее, как 25 сентября, в эту пятницу, на прошлой неделе, наши коллеги из Компартии внесли очередной проект постановления Госдумы о принятии обращения по возбуждению процедуры парламентского расследования в отношении финансовых нарушений в Министерстве обороны Российской Федерации за период 2010-2012 года. Но речь идет о деятельности господина Сердюкова. Это не первая попытка. Это вторая или даже третья попытка за последнее время все-таки попытаться возбудить процедуру парламентского расследования. Я выступал от фракции «Справедливая Россия» по этому вопросу. Да, до этого уже выступили многие коллеги, в том числе коммунисты, в том числе представители профильного комитета Государственной Думы, которые не поддержали этот проект постановления и рекомендовали в очередной раз его отклонить. И причина не в том, что комитет, скажем так, специально настроен категорически против, лезть какая-то указивка свыше. Дело не в этом. Дело в законе, который действует с 2005 года о парламентских расследованиях Федерального собрания и который не позволяет самостоятельно Государственной Думе возбудить процедуру парламентского расследования. Необходимо для того, чтобы эта комиссия была создана, совместное решение обеих палат парламента, и Государственной Думы, и Совета Федерации. Вот эту норму, она по сути сводит на нет наличие этого закона. Потому что возбудить решением обеих палат невозможно. Это я говорю со знанием дела, так сказать, поскольку я в те годы, когда этот закон обсуждался и принимался в 2005 году, входил в одну из двух групп экспертов, которые занимались подготовкой, разработкой закона о парламентских расследованиях и о парламентском контроле как более широкой, так сказать, формы. Вот это, в конечном счете, когда мы увидели вот эту норму о совместном расследовании, очень многие мои коллеги сказали, это будет не закон о парламентских расследованиях, а закон о запрете на проведение парламентских расследований. Так оно и получилось на практике. За 10 лет мы единожды наблюдали пример, когда все-таки было возбуждено парламентское расследование по истории аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Все, Это за 10 лет. Это при том, что, например, мы чуть ли не ежемесячно правим налоговый кодекс, вносим изменения в федеральный бюджет и так далее. А этот закон не претерпел ни малейшего изменения за 10 лет. И процедура расследования единожды только смогла, ну, быть запущена в действие. Кстати, напомню, комиссия по Беслану, которая работала во главе с Торшиным, она работала в отсутствии федерального закона о парламентских расследованиях и была создана по факту чрезвычайных событий, которые произошли в сентябре 2004 года в Беслане.
Да, и не самый удачный пример ее работы. А вот как вы считаете, вы, Роман, ожидаете, например, неприятности у нового губернатора Иркутской области Левченко, который обещал вскрыть коррупцию у партии власти, у своих предшественников? Как эти неприятности настигли Урлашова, например, мэра Ярославля, экс-мэра?
Мне, честно говоря, сложно сказать, чем это закончится, потому что, в общем, инициатив-то много последнее время.
Ну, на этом лозунге пришел к власти, да.
Да, Народный фронт тоже обещал очень много докладывать о там, коррупции и злоупотреблениях на местах. Но что-то пока
вот, как-то... Кстати, мэр Урлашов, он сам же оказался за решеткой.
Пока очень большие сложности с этим. То есть я допускаю, что может быть о каких-то чиновниках местного уровня, довольно мелких, им удастся что-то собрать. Но давайте посмотрим на наших лидеров, так сказать, на топовых людей. Как губернатор может сказать себе, что все, завтра я живу с чистого листа и начинаю новую жизнь без коррупции, значит, и злоупотреблений, если он видит, что вся вертикаль построена снизу доверху по этому принципу. Что далеко ходить? Ведь не обязательно там президенту Владимиру Владимировичу Путину действовать исключительно там, избивая губернаторов, да, посредством уголовных дел. Он может к своим друзьям обратиться непосредственно с вопросами, да, почему происходят там те или другие дела. Ну, взять заместителей господина Миллера, да, у которого там, у одного из заместителей сводный брат владеет бизнесами с миллиардными оборотами, сотни миллиардов рублей газпромовских, значит, денег проходит через эти компании. Это объективная картина, это известно, это видно. Мы получали комментарии от этих людей, которые подтверждают, да, действительно сводный брат, да, действительно мы видим, что он занимается такими бизнесами, это есть в реестрах, это все могут проверить. Есть контракты газпромовские, которые вот с этими компаниями заключаются. Все же это видно. Но ведь никто не задает господину Миллеру вопрос на эту тему. Пусть он его хорошо знает. Да, никто не задает вопросы, там, допустим, Беленинову, руководителю таможни, по поводу того, как эта структура Ростека стали частными в один прекрасный день. Да, президент велел их приватизировать и убрать Ростек из таможенного бизнеса, государственный в ГУП. Да. Да. Но почему-то... По странному стечению обстоятельств, огромное количество предприятий Ростека от, значит, Калининграда до Владивостока стало принадлежать группе лиц, очень тесно связанных с Белениновым и некоторыми родственниками, значит, нынешнего руководства в ГУП Ростек. Но ведь это видно по реестрам. Почему никто не задает вопросов,
знаете,
этим людям?
Я задаю этот вопрос на протяжении всего шестого созыва работы в Государственной Думе. И вот опять-таки, ну, вынужден... На заседании пленарной Государственной Думы в пятницу 25 числа я выступал с политической 10-минуткой от фракции. Я в очередной раз рассказал об очередных коммерческих проектах господина Беленинова в Государственной Думе. Да, в свое время мы отлично знаем историю Ростека, который находился по уставу, как было записано, в ведении Федеральной таможенной службы. В 2012 году Владимир Владимирович Путин дал указание ликвидировать Ростек. И что вы думаете, это указание выполнено? Нет. До сих пор структуры Ростека по всей Российской Федерации от своего имени заключают соответствующие договора. Автоперевозчики, да, автоперевозчики уже криком кричат. У меня десятки тысяч страниц различных материалов с различных пунктов пропуска. С Выборгской таможни, в целом от северо-запада, с других направлений, с южной таможни и так далее, где, так сказать, дело Ростека живет и процветает. Следующий проект, который внедрил господин Беляининов, несмотря на то, что, извините меня, и указание президента о запрете осуществлять, так сказать, коммерческую деятельность аффилированным с Федеральной таможенной службой структуры. Мы поправки пробили в закон о таможенном регулировании и установили данный запрет. Закон не исполняется, указание президента не исполняется господином Беляининовым. И сейчас дошло до того, что он лоббирует очередной коммерческий проект о создании 44 пунктов пропуска МБТ. Это магазины беспошлинной торговли. Вдумайтесь, какой это клондайк и Эльдорадо будет это создано.
Duty free?
Да, это duty free. Это duty free, которые все это
которые
время
владеют.
Совершенно верно. Работали в транзитных, так сказать, зонах аэропортов. Сейчас господин Беляининов лоббирует новый проект через господина Шувалова, одного из руководителей правительства Российской Федерации, о создании этих магазинов. Вот об этом я говорил в пятницу на заседании Государственной Думы. И коллега совершенно прав, что не выполняются нормы действия федерального закона о запрете осуществлять коммерческую деятельность аффилированным с таможенной структурой. Есть указание президента о ликвидации Ростека. Ничего не ликвидировано. Есть указание президента об обеспечении бесперебойного действия книжек МДП для наших автомобильных грузоперевозчиков. А это сотни тысяч людей, которые задействованы в этой сфере. Да? Не выполняется. Они создали параллельную, да, систему этим книжкам МДП, которые абсолютно легально действовали до 2013 года в нашей стране в рамках международной конвенции перевозки грузов. От 1975 года мы стали правопреемником этой конвенции от Советского Союза, и она все эти годы, уже после развала СССР, исполнялась. И господин Беляининов летом 2013 года издает приказ, который запрещает, так сказать, действие этих книжек МДП на российской таможне, вопреки нормам действующей конвенции. То есть он абсолютно четко подменил собой и Министерство иностранных дел, и правительство Российской Федерации, и пренебрег в очередной раз указанием президента страны. Уже в феврале этого года в результате нашей совместной работы с коллегами, мы же это все безобразие видим, нам, говорю, десятки, сотни писем приходят от автоперевозчиков. Мы добились поручения президента страны от февраля этого года. Вот о чем я сказал. Об обеспечении бесперебойного действия книжек МДП не исполняется. Создана параллельная структура так называемых страховых сертификатов. И фирмы «Арсенал», «Адал» и еще четыре структуры, напрямую, так сказать, аффилированные с таможней, выходящие из Новиком или связанные с Новиком банком, который в свое время возглавлял господин Беляининов до его назначения в 2006 году руководителем Федеральной таможенной службы. И что это как не аффилированность? Четкое совершенно, ясное, что это как не лоббизм своих коммерческих интересов, используя свое служебное положение и многое другое.
Ну вот крупным владельцам этой компании прекрасной, которая обеспечивает, может быть, и неплохое, электронную систему, но по всей стране, это бывший партнер дочери, господин Беляининов. Мы об этом писали, это все видно, это все может посмотреть каждый человек.
А фамилию дочери знаете, как, какую она фамилию носит?
Безусловно, да.
Госпожа Сердюкова.
Госпожа Сердюкова. Но мы-то почему об этом говорим? Таких же примеров, это не единичный пример.
Да, то есть говорили про вице-премьера Шувалова.
Сколько же про него? К слову, а как же будут губернаторы выполнять эти нормы? И какими глазами они будут смотреть на тех следователей, которые призывают их к ответственности, да, и ведут в тюрьму, если они знают, что вся эта вертикаль, начиная от знакомых президента и заканчивая высшими чиновниками,
живет туда попали
под ним и тем же
законом. Готовую вертикаль,
конечно. Вот абсолютно правильно коллега вот вспомнил о деятельности таможни российской во главе с господином Беляининовым. Я называю это российская таможня системой, потому что то, что он с 2006 года создал, ну такого бардака, такой коррупции нет ни в одном органе власти Российской Федерации. Ну ни в одном. И все сходит с рук. Многократное выступление с трибуны Государственной Думы, многократные поручения главы государства игнорируются, не исполняются. А он докладывает, что у него все хорошо, что план по сбору таможенных платежей в доходную часть федерального бюджета чуть ли не на 102% перевыполняется. Абсурд! Абсурд! На самом деле гигантские потери, которые от 2,5 до 4 триллионов рублей из-за коррупции неэффективного таможенного администрирования не допоступило в федеральную доходную часть бюджета. Это при том, что вот эта цифра 2,5 триллиона рублей – это дефицит федерального бюджета на сегодняшний день.
А сейчас, наверное, в связи с санкциями еще там более криминализировалась обстановка на таможне?
Она усложнилась вне всякого сомнения. И поэтому не принимать вот этих мер именно в отношении, ну, на примере господина Белина, в отношении господина Белина, просто уже неприлично и недопустимо. Информации очень много. Информации качественной из источников, которые заслуживают очень высокого доверия. Тем не менее, мы это наблюдаем, к сожалению, наблюдаем все эти годы последние. Вот вам. Хорошо, коллега, вспомнил.
И ровно те самые вопросы, такие же вопросы можно адресовать руководителям чуть ли не каждого агентства, чуть ли не каждой службы, чуть ли не каждого министерства, да?
Госмонополии.
Но пока, вот, может быть, они просто начинают с губернаторов. Есть слабая надежда, что, может быть, они разгонятся на губернаторах и пойдут дальше, но, честно говоря, это какая-то сказка.
А чем объясняете, что не стали как-то дальше развивать следствие по делу и вообще по истории с Юрием Михайловичем Лужковым, как-то его оставили в покое? Такие громкие были заявления, что недоверие президента.
На мой взгляд, это был чисто договорной матч, который сыграли в то время Юрий Михайлович и
президент Медведев.
Президент Дмитрий Анатольевич Медведев. Договорной матч. Юрию Михайловичу было сказано: Юрий Михайлович, ты много знаешь, дорогой, ты почти 20 лет стоял у руля столицы. И лучше бы тебе уйти. В обмен на это ты будешь спокойно доживать свою старость в Кицбюле в Австрии, например, да? Иметь пасеку в Калужской области весьма неплохую. Можешь преподавать в международном университете. И все это действует, все это работает. Юрий Михайлович себя прекрасно чувствует. Великолепно чувствует. То есть это был договорной матч, не более того.
Но и бизнес, и его семейный тоже не тронули?
Нет, он, безусловно, претерпел издержки, они понесли потери, безусловно. Но это как бы такие...
Ну да, имею в виду, Банк Москвы там разорили.
Мелочевка. Стержень остался, база осталась, которая великолепно позволяет и в Кицбюле находиться, и в Калужской области иной раз, да и в Москве частенько бывает.
Да, единственное, наверное, его попросили не лезть в политику. Он пытался кого-то поддержать на выборах, ему сразу сказали, Интека возбудим дело, и он сразу замолчал.
Он устранился от этой деятельности. Были попытки с ним вступить в контакт, взаимодействовать, получить поддержку от Юрия Михайловича. Мне они известны очень хорошо.
Да, что-то он начал комментировать на канале «Дождь», и это не понравилось, и сразу у него начались неприятности, и он тогда устранился.
Он отошел от дел. Это результат вот того договора, который был с ним заключен.
Ну, как вы считаете, вот, Роман, может быть, это в связи с какими-то экономическими трудностями, которые сейчас, в полосу которых вступает Россия, просто такая дымовая завеса, что видимость борьбы с коррупцией надо создать?
Я думаю, что тут не все так просто. Я думаю, все-таки искреннее желание-то существует. Вопрос в том, что любой руководитель, как бы искреннего желания не было, он окружен определенным количеством людей, близких к нему. И рубить все вокруг в капусту только ради того, чтобы там вот идеально выполнить какую-то поставленную перед собой задачу, видимо, пока не пришло время. Ведь любой же руководитель понимает, что если сейчас задавать вопросы, вот взять и на следующий день начать жить исключительно по закону, да, для этих чиновников, то придется расстаться чуть ли не с каждым вторым. А это очень близкие люди, которые обладают значительным влиянием, у которых значительные средства. Я думаю, что к этому никто не готов. Поэтому вот имеет место попытки сделать что-то системное, там продвигать какие-то правильные законы, там касаемо декларирования, конфликта интересов и так далее и тому подобное. Но вместе с тем мы не видим окончательных действий. Да, я думаю, что в ближайшее время их и не увидим, а будут вот такие, значит, легкие, вариант light, борьба с коррупцией light.
Да. А, Дмитрий, как вы считаете, можно согласиться с теми, кто считает, что эта система нереформируема?
Нет, система реформируема, я в этом уверен. Но для этого необходима железная воля. Уж так у нас сложилось за это больше, чем десятилетие. Нужна воля. Без этого, к сожалению, мы наблюдаем, что институты не работают. Но запустить их можно, было бы желание. Необходимо принять, естественно, неплохо зарекомендовавшие, эффективно зарекомендовавшие себя в мире меры, направленные на борьбу с коррупцией. О них я уже говорил. И, на мой взгляд, сдвиги будут. Сдвиги будут. Я оптимист по жизни. Поэтому я рассуждаю с этой точки зрения, что можно ситуацию переломить. Но чем дальше мы не будем эти меры принимать, тем эти метастазы от раковой опухоли будут еще глубже проникать в поры нашего общества, нашей верхушки, власти. И, к сожалению, мы стоим у опасной черты потери государственности в этой связи.
А как вы считаете, Роман, насколько повредило вообще имидж борьбы с коррупцией это такое скандальное и ничем не завершившееся дело ЮКОСа, которое просто было видно, что оно было инспирировано из политических соображений, а общество предъявлялось как борьба с коррупцией?
Да имеет ли это вообще какое-то отношение к борьбе с коррупцией?
Но теперь это понятно, что нет.
По-моему, стояла четкая задача, присоединить часть той компании, которая была частной, к маленькой, в то время государственной компании, создать некое крупное серьезное предприятие, которое стало Роснефтью. А поскольку человек, как посчитала власть, вел себя неправильно, он и попал под эту раздачу и потерял этот актив. Какая тут борьба с коррупцией? Там даже обвиняли не в коррупции, а в неуплате налогов, если я...
Там начиналось с того, что у вас образом, помните, президент сказал ему, что у вас каким-то образом появились большие месторождения, еще неизвестно, когда первый сигнал-то был, отмашка, помните?
На это можно было возразить, а у кого тут появились месторождения каким-то понятным образом?
Как вы считаете, Дмитрий, это повредило вообще, что такие откровенно политические разборки выдавались обществу за борьбу с коррупцией, и общество это спустя 10 лет увидело?
Вы знаете, дело в том, что наше общество тогда это могло воспринять. Давайте вспомним, какой период времени
начало
дело ЮКОСа возникло. Наше общество уже было, по сути, перенасыщено информацией о жизни наших олигархов, о жизни господина Березовского, Гусинского и других ярких представителей 90-х годов. И когда дело ЮКОСа возникло, общество это восприняло как правильно делает власть, правильное решение принимает, давить надо буржуев. Об этом ведь шла речь тогда внизу, на кухнях, где-то в каких-то компаниях, я просто сам это наблюдал, отлично помню и так далее. То есть люди воспринимали правильно. Но потом, когда шло расследование, шла огласка в средствах массовой информации, что происходит, как происходит, и в связи с чем это дело возникло, пришло другое понимание ситуации у многих людей, которые интересуются, которые читают, которые мыслят. Иное понимание ситуации. Ведь на самом деле, что произошло с Ходорковским? Он, по сути, переступил ту черту, за которой и возникло это дело.
За флажки зашел.
За флажки. Если бы он не попытался побороться за власть, действительно у него был очень мощный финансовый ресурс, административный ресурс. Он вел переговоры, по сути, о создании собственной фракции в Государственной Думе, ни много ни мало. Я тот период работал тоже в Государственной Думе.
Это 2003 год.
Совершенно верно, да.
Выборы были.
Это работа Госдумы, заканчивался третий созыв и выборы в четвертый созыв Государственной Думы. И действительно это не нравилось. Это воспринималось как покушение на определенные позиции. И естественно это, по большому счету, было связано с попыткой устранения конкурента. Снять с дистанции. Его и сняли с дистанции на долгое время.
Да. Роман, какие, может быть, ждут ваших читателей тоже новые, такие интригующие расследования в этой области? Богатую пищу для размышлений дает вам нынешнее время, я так понимаю.
Вы знаете, у нас такая ситуация, что журналистам, расследователям здесь очень хорошо у нас можно писать, и сюжетов, и тем хватит на многие годы. Это, знаете ли, не Европа, где нужно очень долго искать, где что происходит не так. Да, здесь у нас...
Сама жизнь подбрасывает.
Да, очень, очень много разных тем, и все больше о как раз вот тех первых лицах, о которых мы говорили. Губернаторы живут так, как живут все. Не нужно думать, что губернаторы какие-то у нас люди со стороны, несознательные или отколовшиеся от общей линии партии. Нет, они поступают точно так же, как поступают все чиновники. Просто вот сейчас выбрали их. Настало их время, на них стали охотиться. Ну, может быть, объявят следующий сезон охоты на кого-нибудь повыше. Будем ждать.
Дмитрий, ты раньше после такой статьи, как пишет Роман, или после такой передачи, как мы сейчас провели, были бы какие-то санкции, сигналы, последствия? Почему сейчас в наше время этого не происходит?
Ну, к сожалению, очень многие структуры перестали слышать общественность. Очень многие структуры перестали руководствоваться мнением общества, мнением людей, экспертов, очень многих специалистов в разных областях. Но с одной стороны, на мой взгляд, я бы сказал свою точку зрения, здесь, безусловно, это совершенно ненормальная ситуация. Ненормальная ситуация. Наоборот. Если бы вот те институты все-таки смогли задышать, заработать в полной мере, безусловно, была бы услышана точка зрения и гражданского общества, и экспертного сообщества, и многих других. Но не работают, повторяю, институты, поэтому и точка зрения общества, экспертов, она неприменима. Она неприменима, ее не слышат, специально не хотят обратить на это внимание, и мы имеем, к сожалению, то, что имеем.
Да, воруют, как говорил Державин, да. Когда-то Николай I сказал, можешь посадить их, тогда ему ответили, что пришлось бы посадить всю Россию. Не те ли времена возвращаются, Роман, как вы считаете?
Много параллелей.
Да, параллелей много, но следующий этап, так скажем, общество стало другим, информационные системы стали другими, информации много, собирается она хорошо, совершенно другими методами. И, может быть, это к чему-то приведет в итоге. Все-таки, да, давайте будем оптимистами. Давайте будем думать о том, что все это подвержено развитию. И гражданское общество развивается в итоге. И люди, которые становятся более состоятельными, они более благополучными, они начинают думать о том, почему, собственно, власть нас не слышит. И это очень хороший, в общем, очень хороший сигнал.
Да, вот, Дмитрий, скажите, какие ваши ближайшие будут шаги в этом направлении в парламенте?
Я буду, естественно, в очередной раз использовать свои возможности на Думской трибуне, на трибуне комитетов Государственной Думы. Безусловно, убежден, мы должны, наконец, рассмотреть законопроект, направленный на ратификацию двадцатки, рассмотреть имеющийся также законопроект о включении нового состава с преступления незаконное обогащение в Уголовный кодекс. Мы должны включить в эту борьбу наших силовиков, наши правоохранительные органы, дав им инструмент и Уголовно-процессуального кодекса, и инструмент оперативно-розыскной деятельности, закона и так далее. Дальше это вне всякого сомнения, возвращение института полной конфискации имущества для коррупционеров. Очевидно совершенно.
Большое спасибо всем участникам нашей сегодняшней программы. Напомню, что мы в прямом эфире обсуждали тему «Кремль и коррупция. Единство или борьба?». И на волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсер Елена Колупаева и Михаил Косторов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге Ютьюб.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте Ютьюб или отыщите кнопку Ютьюб на сайте свобода.орг.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».